Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Гости нашей пражской студии сегодня Андрей Георгиевич Битов и Евгений Анатольевич Попов. Известные русские писатели, которые, думаю, в специальном представлении не нуждаются. Скажу лишь, что мы давние друзья, и потому уже обращаемся друг к другу на «ты» и без отчеств. Надеюсь, это не покоробит слушателей. А речь, в соответствии с жанром и названием моей программы, сейчас пойдет об истории. Общеизвестно, что документы прошлого, в узком и несколько бюрократическом смысле этого понятия, казенные бумаги, а также дневники, письма и прочее, которые мы обычно любим цитировать в этой и других программах, не являются единственным источником наших представлений об этом давнем или недавнем прошлом. Как и интерпретация этих самых документов профессиональными историками, обычными участниками наших передач. Не менее очевидно, что в формировании общественных представлений об истории исторического мифа, если угодно, существенную роль играют и писатели, литераторы, выступающие в самых разных жанрах, не ограничивающие себя суровыми правилами источниковедения и дающие большую, нежели историки-профессионалы, волю своим интуиции и фантазии. Примеры эффективности такого подхода к созданию исторического мифа от Шекспира и Пушкина до исторической публицистики времен советской перестройки и нынешнего Родзинского, думаю, здесь излишни. Ясно, что литераторы куда более результативны, что ли, в формировании массовых представлений о прошлом, их трансляции и трансформации, нежели историки-профи. Но что означает для них самих история? Это первый вопрос, который я адресую Андрею Битову.
Самый ненавистный лживый предмет, какой есть на Земле. Она переписывается такое количество раз по необходимости того или иного режима, что этого точно не существует. Когда я был моложе, я категорически утверждал, что истории не существует. Ее нету в жизни, нету Бога, нету народа, там что-то другое. А вот та история, которая нужна, она всегда может быть испечена на скорую руку. Так что истории нет, и литература остается единственным достоверным. Но я не знаю, что бы мы знали о Людовиках, если бы не Дюма. Вот Дюма — это серьезный историк.
Спасибо, это Андрей Битов, а теперь Евгений Попов.
Я думаю, что да, это совершенно точно, потому что тем более, что такое документ? Документ составляет человек. Мы все когда-то составляли документы, анкеты писали, там привирали, значит, это все, документ нет. А вот история, все-таки я бы так не относился к этому слову просто. Я думаю, что история семьи, история человека, история рода. Вот что интересно все-таки. А уже только через это можно понимать что-то о времени и о стране, в которой ты живешь. Пожалуйста, вот и сочинение, допустим, и Андрея Битова, или он сейчас вышел том Кормера «Хроника случайного семейства». То есть вот эти вот все вот эти вещи частные вроде бы, и они вдруг становятся всеобъемлющими потом.
Это наш великий, правдивый, свободный, могучий русский язык. У нас нет дефиниции просто в слове «история». Писатели пишут «истории», а кто-то пишет «историю». И «history» и «story» нет разделения. И на этом можно тоже много сфальшивить.
Вот опять же, здесь и спорить-то нечего. Когда пишут «историю», это уж извините, это я сразу вижу.
Понятно. Ну вот мы и сошлись, что у нас главные писатели исторические – это просто писатели, это прозаики, это поэты. Да. Слушайте, вы оба немалое количество написали историй, книг вообще на самом деле, да? А вот как, по-вашему, вот история, то, что называлось раньше история с большой буквы, процесс некий, макропроцесс, не история отдельной семьи, где и как, в каких ваших сочинениях она отражена? И что вообще вы хотели от этого, Андрей?
Ну, знаете, вот сразу начнется какая-то ложь, когда даже говоришь про собственный опыт. Потому что, когда я написал что-то, это было одно время, и я тогда это писал, а сейчас я на это смотрю из другого времени. Но одно точно, что за большое, как бы полотно, как говорят, за большой текст, я обнаружил, можно было усесться только в тот момент, когда определенный исторический отрезок кончился. И это подсознательно происходило. За Пушкинский дом я сел ровно в ту секунду, как сняли Хрущева. А, допустим, за роман «Оглашенный» о конце империи, хотя задумано это было раньше, сел ровно в тот момент, когда обрушился Советский Союз. То есть, когда вот явно, что закончился период, выходит садиться историк даже во мне, который не историк, не ученый. То есть, когда ты чувствуешь законченность, ну, чего-то, что-то кончилось. Было чудное название в переводе «что-то кончилось». Вот когда что-то кончилось, можно сесть писать.
А у тебя та же, Женя, механика?
Да нет, все-таки чуть-чуть не так, потому что я вот сейчас думаю о прозе, например, Андрея, потому что для меня, например, такой рассказ, как «Пенелопа» или «Бездельник», или «Аптекарский остров» — это рассказы исторические. Так я уж не знаю, там ведь, наверное, не было вот этого большого промежутка. Вот только что случилось, только что описано. Вот это для меня история, уж не говоря о Пушкинском доме, например. Там уже это все более такое стратифицировано, что ли. А у меня как было, то есть тоже вот я иногда там пересматриваю старые рассказы, где-то там все эти приметы есть, то Хрущ появится, то еще кто-нибудь. Но один такой чистый у меня был опыт, когда помер Брежнев, я до этого писал другой роман, где описывал, завирая своих предков всех, значит, история всех моих родственников, там они пьяницы, лжецы, вплоть до Ермака уже идут, они покоряли Сибирь. И вдруг умирает Брежнев, и я прекращаю писать тот роман, где история вертикальная через столетия, а здесь горизонтальная растеклась, как у Сальвадора Дали время. Мы с Приговым гуляем по Москве в день смерти Брежнева, и я зачем-то все это фиксировал и писал каждый день. Я не знал, для чего это требуется мне. Так, и не прошло там ни 20 лет, ни 5, это было прямо сейчас же. И я вот сейчас, когда смотрю этот текст, то там никаких оценок нет, просто это описано. Но это художественный текст, это не фиксация, не газетная, ничего. Вот, наверное, эта история и есть, и, наверное, это у всех писателей, я думаю, только одни это понимают, другие нет.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Мои гости сегодня – известные русские писатели Андрей Битов и Евгений Попов. И мы продолжаем наш разговор о писателях и истории. Ну вот, уже были упомянуты разного рода тексты. Художественные, создаваемые писателями, и газетные, которые некоторые из писателей, отягощенных опытом советского прошлого, считают насквозь лживыми. Цитата. Скажите, эти два сорта текстов, кроме отмечаемой вами степени достоверности, чем еще, на ваш писательский взгляд, в передаче истории отличаются? Евгений Попов, пожалуйста.
Понимаешь, здесь вопрос даже и о степени достоверности интересный. Тоже у меня была книжка давным-давно под названием «Прекрасность жизни», где были рассказы и цитаты из советских газет за 25 лет. Так. И я сейчас этой книжкой пользуюсь, потому что там собачьим советским языком излагались какие-то факты все-таки. Этой книжкой можно пользоваться. И, разумеется, здесь все-таки разница, если уж отвечать четко на вопрос, что писатель-то художник, он думает, что пишет, а газетчик, особенно советский, не думает, он просто фиксирует эти, значит, и окрашивает идеологические там решения партии, то все пятое, десятое.
Ты мне подарил эту книжку, когда она вышла, и я тоже ей до сих пор пользуюсь. А ты, Андрей, это вопрос к Битову. Что думаешь?
Очень соглашусь сейчас с Женей, потому что Мы только что оскорбили газету.
Почему оскорбили?
Вот получается, что там нет, сказал, что все ложь. Дело в том, что на самом деле все ложь, художественная литература, но она остается как история. А газета, оказывается, все правда. Вот как Ленин сказал, мы забыли же все, что 5 мая было только что день советской печати. Вот правда он назвал. Действительно, вот когда люди начинают писать то, что от них требуется абсолютно фальшивым и лживым языком, это становится документом. Это становится документом. Потому что я тоже вспомнил, как я делал коллажи из советских газет, чтобы чего-то не описывать. А потом это становилось сатирой, поставленной в какой-то контекст. Так писался и комментарий к Пушкинскому дому. Это все становилось удивительно смешно. Причем, если в лоб что-то разоблачать на уровне Щедрина и диссидентства, нет, это уже устарело. А вот, как говорил, кажется, Шкловский в свое время, нет ничего более редкого, чем вчерашняя газета.
Ну, понимаешь, что там факты-то ведь тоже. Вот у тебя к одному из рассказов эпиграф из газеты же о боях в Кенигсбергском зоопарке. Факт-то был? Был. Количество убитых антилоп гну там указано правильно, понимаешь, то есть тебе это дает толчок. Или, допустим, газета, которая описывала в советской газете процесс Синявского и Даниэля, что они мерзавцы, двурушники, все. Но они же точно писали, когда был этот процесс, за что их судили. Эту информацию можно получить из самой лживой газеты. Да, так вот... что я не ругаю газету здесь.
Знаете, я обычно стараюсь поменьше говорить в своих передачах, чтобы было больше возможностей услышать собеседника. Но тут вы втравили меня в одно окололитературное воспоминание, и я отступлю от этого правила. Некогда вместе с Александром Аркадьевичем Галичем мы просматривали какую-то, не помню какую, врать не стану, статью в «Правде». И он сказал примерно следующее. Понимаете, все, что они пишут, начиная от названия газеты и до прогноза погоды, ложь. Я это чувствую, я это знаю или как с погодой понимаю постфактум. Одного не понимаю. Результаты футбольных матчей. По голам вроде все правильно, но чувство подсказывает, что ложь и тут, а где, разобраться не могу.
Ну, это, кстати, отношение прямое тоже к истории имеет. А у нас в студенчестве была забава, знаешь, какая, брать любую газету и ставить кавычки. Допустим, урожай собран огромный. Слово «урожай» в кавычках собран огромный, включая название «правда» в кавычках. А тогда все на места свои становится.
Это был и так уже советский язык весь происходил в кавычках. Так что тут все же слова были закавычены, поскольку язык был искажен под всем так называемое и так далее. Все было закавычено. Вообще работа писателя — это, я думаю, раскавычивать слова на самом деле. То есть придавать им какое-то подлинное, живое, может быть, даже это и есть народное течение речи. И вот слово не врет. В общем, все дело. Слово врать не может. Оно становится сразу дурно написанным, плохо обработанным и так далее. Вот это удивительная достоверность самого языка. Но если он дается тебе как инструмент... Все, извини, соврать ты не можешь. Ты можешь заблуждаться и плести полную околесицу, но она твоя, и слово тебе поддастся, чтобы выразить твою глупость, твою околесицу. Но это будет хотя бы искренне. А когда человек хочет что-то сообщить людям, как-то им внушить, сразу слово тебе... Ну, то есть слово — это великий ребенок, который... не дает себя погладить, понимаете, вот, и не дает за конфетку тоже, правильно. не дает, он, простите меня, не блядь.
Но, с другой стороны, когда правильно писатель несет вот чушь всяческую, он становится персонажем мгновенно, и тем самым он уже тоже для истории ценен, потому что это свидетельство персонажа, это примерно как, ну, в любом и в журналистском писательском труде выслушивать человека, потому что я очень много историй узнал самых диких, которых не придумаешь, от простых людей, какие, ну, я просто сейчас не хочу вспоминать, и здесь то же самое, талантливое свидетельство.
Получается, художника. Любой текст является историческим, правда?
Да.
Любой.
Еще раз напомню слушателям: на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Разница во времени», которую веду я, Владимир Тольц. Гости нашей пражской студии сегодня мои старые друзья, писатели Андрей Битов и Евгений Попов. Вот уже больше четверти века мы живем в разных странах. Собственно, той страны, в которой мы некогда родились, Советского Союза, давно уже нет. Но заметьте, исторические примеры, к которым вы апеллировали сегодня, связаны прежде всего с советским прошлым. Но передача-то «Разница во времени». А потому скажите, как вам, писателям, выясняется историю писателям, новая, да уж не такая и новая, российская реальность. Чем она отличается от советского прошлого? Чем она для вас интересна, знаменательна, занимательна, наконец? Андрей.
Ну, очень сложный вопрос. Я же живу, слипшись с этим временем. Я говорю, что нужен отрезок отступать. А сегодняшняя моя реакция на вчерашнее заявление Медведева или Путина истории не является. Это кухонный разговор, который был интересен при Брежневе. Нет, тут нет оценки, понимаете? Я живу и живу. Мне что-то нравится, что-то не нравится. А для этого должен быть отступ. Иммиграция, кстати, дает этот отступ, но она же и приговаривает к тому времени, от которого человек начинает отсчитывать, от момента своего отъезда. Непрерывность времени и прерванное время – это такая жуткая вещь. Я думаю, что хронологические разрывы, ну, вот бывают маточные разрывы, а вот это хронологические разрывы истории, над которыми так хорошо поэкспериментировала история 20 века и особенно советская история, мы не знаем, что после чего было. Вот в чем все дело. Не знаем, и сейчас мы не знаем, что после чего. И из-за этого происходит, конечно, некоторое безумие. Безумие восприятия настоящего, потому что его все-таки нет. Я только что разгадывал, я закончу сейчас мысль, только что разгадывал кроссворд. Я люблю заниматься этим праздным делом и никак не мог разгадать одно слово. Я даже его озвучу, кто это такой человек, Васильев, кажется, его зовут. Он профессионально пишет во все газеты кроссворды. Иногда его формулировки так чудовищные, что мне хочется его убить, иногда мне хочется его поблагодарить. Вот вам два слова, которые я не мог разгадать в одном и том же кроссворде. Планета Солнечной системы. Я приворошил свой школьный курс астрономии, вспомнил все планеты, Нептунов, там, Плутунов, Венеры и все прочее. Нету в 5 букв такой планеты. Пришлось подсмотреть ответ. Земля. Я на ней сижу, понимаете? Вот это настоящее. То, на чем ты сидишь, ты оценить не можешь. А другой был тоже замечательный. Поршень, толкающий время. Ё-моё, я подсунул туда и какие-то часы, и куранты, и историю, кстати, тоже. Но не лезет все. Все буквы уже пришли. И как вы думаете, что такое поршень, толкающий время?
Не знаю.
Гениально.
Молчу.
Прошлое.
Господи.
Боже мой, да.
Вот. Это какой-то философский кроссворд уже. Да.
Женя, а ты что думаешь?
Во-первых, наверняка уже в передаче это звучали, эти, конечно, строчки Глазкова, да? «Я на мир взираю из-под столика, век 20 век необычайный, чем он интереснее для историка, тем для современника печальнее». Так вот, я думаю, что невозможно все-таки сравнивать прошлую жизнь, вот эту, ну, условно говоря, так называемую социалистическую, и нынешнюю. Потому что это разное измерение просто. Потому что сейчас жизнь, она может быть плохая, может быть ужасная. Для кого-то она чудесная все, но это жизнь. И даже, подчеркиваю, может быть и плохая. А та была не жизнь, а это 70 лет, очевидно, то, что я знаю из истории. То есть 70 лет морок какого-то, вот такое другое измерение. То есть где фальшивые слова, где фальшивые отношения, где нельзя быть стилягой, где нельзя быть, не знаю, там, кулаком, там, что ли еще. Сейчас же, мне кажется, вот если мы говорили, возвращаясь к началу разговора, то есть история тогда писалась, а сейчас все-таки пишутся истории. И когда, значит, один из историков, так называемых, пишет про успешного менеджера Сталина, что меня глубоко возмущает, то масса других людей отвечает: товарищ, хватит врать его вообще. Вот, чем. Вот как мне кажется, трансформировалось то, что мы называем историей.
Эфирное время заканчивается. Последнее, чего уже в начале передачи касался Битов, когда, по вашему писательскому мнению, материя современности ежесекундно превращающаяся в прошлое, станет предметом историописания и описания.
20 лет действительно отрезки. Вы знаете, все равно информационное поле современника совершенно мутное. Вот сейчас можно сказать все и неизвестно ничего. При советской власти нельзя было сказать ничего, и было известно все. Вот это все, что я могу сказать. Все было известно.
Жень? Ну, я поражен такой формулой, очень звучной, и, с одной стороны, это так, потому что я помню, я был геологом молодым, я прилетел в Москву, значит, с деньгами, и еду я в такси, и вижу очень много милиции, всего, я таксист спрашиваю, а что такое? Хруща сымают, говорит простой таксист, а узнали об этом на следующий день. Я все-таки думаю, Андрей, что сейчас не такое время, чтобы ждать 20 лет, потому что вот то, что уже было 5-6 лет назад, это уже более-менее определилось, а то, что происходит сейчас, мутна вода, но надо все это фиксировать и не быть просто идиотом, а смотреть и реально пытаться что-то анализировать, и не пользоваться там слухами, там один другого там подсидел, один другого там посадил, ну, все это прочее. По делам их, значит, все
видно. Я скажу о двух датах, которые обязательно отметьте на вашем свободном радио. В будущем году будет всего 100 лет, как нет Льва Толстого. Всего 100 лет.
Да.
А вот в 13-м году, до которого еще можно дожить, будет столетие 13-го года. Это тот год наивысшего, так сказать, поднятия России перед Первой мировой войной, с которым сравнивали все успехи советского хозяйства по сравнению с 1913 годом. Давайте отметим, значит, с каким годом мы будем сравнивать себя. Ну, давайте с 85-м. Вот, ну, не знаю. Да, но с чем-то надо будет себя сравнить. Обязательно без сравнения все-таки человек, ну, тупой. Он может отмерить себя только от какой-то вешки.
История нужна. Надо просто любому человеку запоминать то, что происходит.
И не разрушать хронологию. Не разрушать хронологию.
Так рассуждают об истории историописатели Андрей Битов и Евгений Попов. «Разница во времени». Продюсер передачи Марина Смирнова. Редактор и ведущий Владимир Тольцев.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Суд в Москве отложил рассмотрение вопроса об аресте сотрудника милиции, сбившего 13 мая насмерть беременную женщину. В пятницу Роман Жиров был задержан. В субботу ему предъявили обвинение в нарушении правил эксплуатации транспортных средств. Эта статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. Следственный комитет при прокуратуре России завершил расследование уголовного дела о подрыве пассажирского поезда «Невский экспресс». Обвинения предъявлены двум жителям Ингушетии. Поезд, следовавший из Москвы в Петербург, сошел с рельсов 13 августа 2007 года. Десятки людей получили ранения. Российская правозащитница и журналистка Елена Магливанная попросила политического убежища в Финляндии. Ранее суд в Волгограде признал журналистку виновной в распространении недостоверной информации о пытках в российских колониях и приговорил ее к крупному штрафу. Россия и Япония считают, что мировое сообщество должно самым серьезным образом отреагировать на последние шаги Северной Кореи. Ситуацию в связи с недавно произведенным в КНДР подземным ядерным взрывом обсудили по телефону президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Таро Асо. Партия «Правое дело» намерена выдвинуть кандидатом на должность главы Одинцовского района Московской области Бориса Надеждина, руководителя областного отделения партии, в прошлом одного из лидеров Союза правых сил. Германия подтвердила продажу автоконцерна «Опель» канадской компании «Магна» и российскому «Сбербанку». По условиям достигнутого соглашения, «Магна», которая возглавит консорциум, получит 20% акций «Опеля», у «Сбербанка» и General Motors будет по 35%. На западе Афганистана, в провинции Багдис, в пятницу и субботу в боях были убиты не менее 30 талибов. Потери правительственных сил составили 9 человек. На юго-востоке Китая в результате взрыва на угольной шахте погибли не менее 25 горняков. В аэропорту Багдада арестован бывший министр торговли Ирака. Ему предъявлены обвинения в коррупции.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, Анатолий Иванович. Мне 38 лет. Немного опыта уже есть. Да вот мудрости не хватает. Накануне Дня Победы нам опять объясняли, что Сталин допустил некоторые ошибки. Но именно ему мы должны быть благодарны за организацию Победы. Ветераны отмечают этот день действительно со слезами на глазах, как поется в известной песне брежневской эпохи «Проглядели цензоры». Это какая-то очень офигенная организация получается, если мужики, ветераны, солдаты, видавшие клочья от своих товарищей до червей в собственных ранах, в День Победы плачут. Отчего слезы на глазах, спрашивается? От отчаяния, так победили ведь, от радости тоже не похоже. Мой ответ: солдат плачет от обиды. Обиды на власть, допустившую войну, на тупые приказы командиров, на пренебрежение со стороны нынешнего, еще советского, толсторожего чинуши. Солдат оплакивает свои несбывшиеся надежды на новую жизнь после победы. Короче, на ту самую организацию, которой теперь, выражаясь словами писателя-фронтовика Виктора Астафьева, современные сытые комиссарские жопы пытаются оправдать сталинский режим и определить ему достойное место в истории. Хваленая сталинская организация, в конце концов, сама была опрокинута в 91-м году. Земля уже не вынесла. Сталин и Гитлер хрен редьки не слаще. Спасибо за внимание. С уважением, Роман Степанович. Первое обеление Сталина и сталинизма было предпринято в брежневские годы. Длилось это 20 лет. Второе обеление началось при Путине, а при ком закончится, неизвестно. Но рвение слабеет. Брежнев не сделал главного, не решился вернуть Сталину звание гения, а сталинизму славу идеального общественного устройства. Путинцы же вообще поступили со Сталиным так, что их-то он наверняка стер бы в порошок. Объявили его хорошим менеджером, вписали словно насмешку это иностранное слово в российские учебники. Менеджер значит управленец, управляющий. Такой устроили Сталину путь в аналах. От гениального вождя, отца всех народов, до хорошего управленца. Знать бы, как долго еще по взглядам на Сталина в России можно будет судить о взглядах по существу на все, и в первую очередь на демократию. Правда, есть любопытное отклонение. Уже можно безоговорочно осуждать Сталина и сталинизм, и в то же время всеми фибрами души не принимать демократию. «Здравствуйте, Анатолий», – пишет господин Кашлев. «Яйца Фаберже не помогут. В долгосрочной перспективе Арканар, несомненно, подлежит распаду». Здесь сразу прерву господина Кашлева, иначе не все наши слушатели поймут дальнейшее. Арканар – это королевство из книги братьев Стругацких «Трудно быть богом», страна в промежуточном состоянии. Мне как-то попалось письмо, автор которого относил Арканар к «Розе мира», книги Даниила Андреева. В этой книге много странных имен и названий. Мысль нашего слушателя, которую он будто бы почерпнул у Андреева, была примерно такая. Где-то в потустороннем мире имеется некое бесплотное подобие России, вроде отражения в зеркале. Только это отражение не безучастное, а наоборот. Оно управляет всем, что происходит в земной России. Сию управляющую силу и было названо Арканаром. За этим, то есть за распадом России Арканара, продолжает господин Кашлев, вероятно, последует объединение, но уже с Европой. Свой кусок получит и Азия. На мой вкус, было бы лучше, чтобы Арканар весь отошел Азии. там есть своя гармония. Впрочем, американская, не европейская ментальность с ее неистребимым позитивизмом, может, Бог даст, и выиграет Россию. Тут надо действовать весьма осторожно, чтобы не сломать спицы расписные. Спицы расписные – это блоковское определение судьбы Арканара. «Дополню цитатой из былого и дум Герцена», – продолжает автор. Умнейший, надо сказать, был человек Александр Иванович Герцен. Долго жил в Англии, понаблюдал соотечественников со стороны, поставил диагноз. Он верен до сих пор. Моды нигде не соблюдаются с таким уважением, как в Петербурге. Это доказывает незрелость нашего образования, наши платья чужие. В Европе люди одеваются, а мы рядимся и поэтому боимся, если рукав широк или воротник узок. В Париже только боятся быть одетым без вкуса. В Лондоне боятся только простуды. В Италии всякий одевается как хочет. Если показать эти батальоны одинаковых сертуков, плотно застегнутых щеголей на Невском проспекте, англичанин принял бы их за отряд полисменов. Здесь автор письма обрывает выдержку из Герцена, а я вернусь к спицам расписным. У Блока это звучит так: «И вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи». Передвигались на конной тяге, были телеги, брички, кареты. В каретах ездили бари, другие состоятельные люди, крупные чиновники. Короче, власть и собственность. Карета представляла собой произведение искусства. Дорогое дерево, кожа, она блестела и важно скрипела. Блестели и начищенные медные части. Лошадьми управлял кучер, одетый как генерал. Спицы колес раскрашивались, расписывались. И на ходу, когда колеса вращались, получался разноцветный круг. Интересное такое веселое зрелище. И все бы хорошо, но в каретах передвигались не только по Невскому проспекту, но и по русским дорогам. И эта красота забрызгивалась грязью, застревала в расхлябанных колеях. Образ Блока автор письма на свободу, видимо, понимает так. Жуткая дисгармония, несуразица, противоречия. В одно дело вкладываем бездну ума, вкуса, любви, а в другое авось сойдет и так. И этот авось делает бессмысленным, жалким все остальное. Расписывать спицы для расхлябанных дорог – это некое извращение или дикарский перекос. Можно, конечно, таким образом толковать Блока, тем более, что был он символист. Но в данном случае, мне кажется, он не ставил своей целью ткнуть свою горячо любимую родину носом в ее расхлябанные колеи. Впрочем, господин Кашлев, как мы слышали, мечтает, чтобы все было хорошо, чтобы и дороги в России стали не хуже американских, но и спицы расписные остались. Я обеими руками за. Кстати, там, в стихотворении Александра Блока «Россия», там не только расхлябанные колеи, там и три стертых треплются шлии, и тут же не только спицы расписные, но и годы золотые. Опять, как в годы золотые, три стертых треплются шлии, и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи. Все перемешано, и все на своем месте. Да, там же еще и разбойная краса, и осторожная, слушайте, тоска, и над всем невозможное возможно, и невозможное возможно, дорога долгая легка, когда блеснет вдали дорожной мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской острожной глухая песня ямщика. Начнешь это все истолковывать, можешь запутаться или нагородить такого, что самому стыдно станет. Поэтому лучше всего не мудрить, а довериться поэту. У него сказано ясно и прямо: «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первые любви». Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Вот еще одно письмо не для самой широкой публики. Пусть она, самая широкая наша публика, это стерпит, а то и позавидует тем, кто поймет все без труда. Читаю. Интернет-коммуникации, мобильная связь формируют такую модель отношений, при которой отсутствие собеседника обязательно. Структура диалога меняет свою, так сказать, молекулярную решетку. Миллионы мнений сталкиваются в реальном времени. Сотни тысяч войн вихрем проносятся по онлайновой вселенной, и победители гордо возвышаются на виртуальных пьедесталах, хорошо сказано. Ноосфера, которую пророчил Вернадский, имеет свой физический адрес. Он начинается на www. Мысль еще крепка, но цифра неумолима. Множество людей работают у мониторов дома. Миллиарды виртуальных денег вертятся на вебмане. Миру дали другое имя. Перемены настолько очевидны, что даже епископы открыли свои сайты. Хотя евангелизация в интернете бесчеловечна по протоколу. Оцифрованный мир ставит знак равенства. Впервые человечество равноценно самому себе. Цифра стала невидимой, второй материей. Сумасшедший нищий стоит рядом с президентом. Идиот соперничает с Нобелевским лауреатом. Границы государств напоминают мозаику советских гастрономов. Диктаторы мгновенно вылетают на видео YouTube в раздел комедии. Грех исчезает как слово. Потоп информации вынуждает эволюцию пятиться. Нас уже боятся рыбы и микроорганизмы. «Заработала глобальная мануфактура ноосферы», — продолжает автор. «Экраны мониторов стали подобием лампад цивилизации. Электрические токи могут заменить курсы валют. Мне видится апокалипсис, а мой сын спокойно собирает портфель и шагает в школу», — пишет господин Илько. Прекрасно пишет. «Спасибо вам, дорогой. Густое у вас получилось письмо, как стихи. А сыну вашего сына и портфель не будет нужен, ни учебники. В мочке его уха будет чип с маковым зернышком, и это все, что будет требоваться ему для жизни, а может быть и от жизни. Не будет школы в нашем смысле слова, не будет и мониторов. Все изображения будут попадать прямо в мозг. В конце концов, отпадет нужда и в алфавите, а может быть и в звуковой речи. Люди будут обмениваться мыслями без слов». Неловко повторять старую красивость, что неизменным останется только природа человека. Им будут владеть те же страсти. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово. Печаль-то останется, а слова в нынешнем виде, может, и не будет. Все более заметным в российском обществе становятся вероучительные, церковные и вокруг церковные разговоры. Сужу об этом по письмам на свободу, по отдельным высказываниям в письмах, посвященных совсем другим вещам, и, конечно, по российской печати, по интернету. Церковь стала частью общественной жизни, даже политической, как немало подходит это слово для российских условий. О патриархе Кирилле, например, пишут только с политической точки зрения. Так станет ли он деятелем, который превратит наш трон, где сейчас сидят двое, в треугольник, чтобы двуимвират превратился в триумвират? Таким вопросом задается господин Сухоруков из Перми. Я не оговорился, читая его письмо. У него написано именно так. Двуимвират, а не дуумвират. Думаю, это он в порядке юмора и сатиры. Хотя вообще-то двуимвират, по-моему, больше соответствовал бы духу русского языка, чего нельзя сказать о духе русского правления с княжеских времен. У части молодых людей возникает потребность разобраться в том, что это такое – религиозная жизнь, церковная жизнь, чем они отличаются друг от друга, как складываются отношения светской и церковной властей, стоит ли дальше вникать в это дело, а может и приобщаться. Начетчики, кажется, дождались своего часа. Как когда-то люди с наслаждением толковали марксизм-ленинизм, обвиняли друг друга в отступничестве, уклонизме, измене буквы этого писания, так теперь занимаются Евангелием, всей Библией, церковной историей. Трудный период, серьезный вызов для церкви, для церковной пропаганды. Здесь это слово на своем месте, на своем законном, первоначальном месте. Оно ведь и возникло в церкви и означало пропаганду именно христианства, а не иных учений и государственной политики. Да, не успели отойти в прошлое споры о том, что такое социализм, можно ли называть социализмом порядки в СССР, как возник новый предмет, и опять пытливые молодые люди не дают покоя батюшкам. Те уже жалуются, что нет отбоя от зануд, только, мол, и слышишь от них. А можно ли то, можно ли это, почему так, а не иначе, и где же, наконец, истина и правда, и почему это разные слова? До сих пор я избегал нагружать слушателей «Радио Свобода» этим материалом от греха подальше. Но делать вид, что его совсем нет в нашей почте, тоже не приходится. Возвращаясь к письму господина Сухорукова, скажу, что пока нет, по-моему, оснований подозревать патриарха Кирилла в сознательном намерении образовать в России триумвират. Судя по всему, он стремится к большей независимости от политического режима. Хотя понятно, что на деле это в нынешней России означает что-то маленько похожее на бунт. Можно усмотреть и тонкую претензию на кусочек властного пирога. Когда-то говорили, что в революцию ведут разные пути, еще раньше, что к Богу приходят разными дорогами. В российскую оппозицию тоже приходят по-разному, и не всякий раз вполне сознательно. Доведется ли нам отнести это к патриарху Кириллу, пока трудно сказать. Пока что мы располагаем одним, но, по-моему, грандиозным фактом. Путин с Медведевым опоздали на церемонию вступления Кирилла на патриаршество. И тот не стал их ждать. Ей-богу, это как выдвинуть себя в президенты. Следующее письмо. Я живу в городе Одессе. У нас есть большой магазин «Копейка». Рядом есть фонтан, вокруг которого сидят люди. Однажды я наблюдал такую картину. Сидели три молодых человека и разговаривали между собой на украинском языке. Поодаль сидела другая компания и распивала пиво, что очень модно в Одессе. Несколько человек из этой компании подошли к этим ребятам и сказали им, что Одесса не Львов и что здесь нужно говорить только по-русски. Ребята отказались выполнить их требования. Тогда завязалась такая драка, которой я очень и очень давно не видел. И это в городе, жители которого как будто очень лояльны ко всем национальностям, конфессиям и языкам. Саша Марьясин. В этом письме описан случай редкий не только для Одессы, но и для всей Украины. Оба языка и их носители уживаются в целом хорошо, и, пожалуй, все лучше. И пример показывает как раз молодежь. В молодежной русскоязычной среде украинского патриотизма больше, чем у старших. Больше заинтересованности в украинской государственности, больше тяги к украинству. Один читатель прислал письмо на смерть актера Янковского. В середине 80-х я любил шастать по стройкам, гонять в одно касание, жарить в пекаря и ходить на болото. Культурная жажда удовлетворялась романами Уэллса и последней колонкой газеты «Труд». Кинообразование заключалось в многократных просмотрах «Неуловимых» и «Каникул Кроша», и вдруг тот самый Мюнхгаузен. Свежесть ощущений от фильма храню до сегодня. Герой Янковского излучал такое, чего не было для меня ни в одной советской киноленте. Фантастика разоблачала ложь социалистического реализма, человечная искренность, советскую идейность. Многозначная красота образа делала обязательным и захватывающим повторный просмотр. Мюнхгаузен Олег Иванович так встряхнул в моих глазах советские основы, что полет на пушечном ядре под изумленный стон толпы стал единственно возможным началом любого дела. Остальные фильмы идут вдогонку. Ни у кого больше не видел таких усов и с прищуром по Янковски глаз, пишет этот слушатель. Я вспомнил не что иное, как уж извините, произведение Николая Гавриловича Чернышевского, революционного демократа, как определил его Ленин, на которого тот произвел неизгладимое впечатление. А произведение «Не что делать со знаменитыми снами Веры Павловны», а диссертация об эстетических отношениях искусства к действительности. В ней доказывалось, что красота относительна. Женщина, которую высший свет считает красавицей, в глазах мужика уродина, потому что ее, стройную, изящную, не поставишь на полевую работу. Она не остановит коня на скаку, не выкормит своей крохотной грудью выводок ребятишек, будущих помощников по хозяйству. Советский социализм – это было серьезное предприятие. Оно перечеркнуло все досоветские понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо. плохо, что красиво, что некрасиво. И новые понятия почти победили, еще бы чуть-чуть и все. Зюганов не зря говорит с великой скорбью, что Сталину не хватило всего нескольких лет, чтобы сталинизм, как общественное устройство, стал необратимым. Тогда Янковскому пришлось бы играть нечто другое. Его герой своим появлением на экране возвращал прежние досоветские понятия о красоте, о щегольстве. Он один перечеркнул столько достижений социалистического реализма, что у Зюганова при мысли об этом должно сегодня разрываться сердце. Из Миргорода на радио «Свобода» прислал несколько своих текстов господин Запорожец. Я не называю этот материал письмом. Это сборничек маленьких художественных произведений. Настоящих художественных произведений. Передача «Ваши письма» не для этого рода писаний, но для двух крохоток господина Запорожца я с удовольствием делаю исключение. Слушайте. На Страстной в тупом переулке хозяйка мыла забор. Ни щеткой, ни тряпкой, а кухонными мочалочками. У ворот стоял таз, полный пены. На верхушках штакета медленно выпрямлялись сохнущие разноцветные поролонки. Хвиртка, калитка, и ворота, освобожденные от подовой грязи, весело зыркали бирюзовой краской. Утреннее солнце растекалось по крышам, капало на нищие деревья. Жинка выпрямилась, взяла руки в боки. Огорожа смотрелась, як нова копійка. Господиня прошептала дні до Великодня, назначила стірку, випічку, уборку. Розгоралась її 50-я Пасха. І вторая крохотка господина Запорожця із Миргорода. Напомню, що крохотками називав свої маленькі сочинення Солженіцин. Читаю. «Мої діти ходять в храм, тим реже, чим становяться старше». Такое бабушкино чудо долготерпения. Их лбы растут, головы опускаются все ниже, насупятся и молчат. Что они видят сегодня в церкви? Что они просто видят? Вспоминается английский стишок, из чего только сделаны мальчики. Даже если их нет дома, я все равно услышу при надобности топот их резвых ног и повизгивание голосов. Серебряные крестики болтаются на тонких шеях. В разгар веселья выбиваются из-под футболок. Тогда дети становятся похожи на маленьких епископов. Именно таким Спаситель просил не препятствовать приходить к Нему. Представляю, как Христос в какой-нибудь Кане хватал в охапку несшегося по улице сорвиголову, подбрасывал и не спеша ставил на земь. Вот и тайная молитва для отрока. «Поймай меня, Господи, если сможешь». Вот почему... Когда наша бабушка в субботу вечером нарочито бодрым голосом зовет ребят до церкви, я молчу. Нельзя, как говорил отец, встревать. Диалог внуков с бабушкой недоторканный. Редко такая вечерняя угода заключается взаимностью. Зато если подписан мир, то завтрашний день для старушки – 3/10 праздник». Я читал крохотку господина Запорожца из Миргорода. «Ну что же вы фальсифицируете как историю, так и литературу, господин Стреляный?» Следующее письмо. «Зачем вы привели в своей передаче клеветническую оценку нашей страны англичанкой Тойнби, что Россия отдельная цивилизация наподобие Византии, которая считает себя всегда и во всем правой и ни к чему не способна, кроме тоталитаризма? Все же совсем не так». Почему вы скрываете от своих слушателей идею Федора Михайловича Достоевского, который задолго до вашего Тойнби указал на Россию как на отдельную цивилизацию? Что-то много у нас сегодня получается истории, литературы и философии. Может быть, мы как-нибудь в следующий раз чуть подробнее скажем о Тойнби и Достоевском, если Почта Свободы даст повод. У Достоевского можно вычитать что угодно. Найти лыко для всякой строки. Он говорил, например, не об отдельной русской цивилизации, а об отдельной национальности в высшей степени самобытной, но такой, которая уже никогда не оградится китайскими стенами от человечества. Это его слова. А наоборот, вберет все те идеи, которые с таким мужеством развивает Европа. Тоже его слова. И вернет их ей, эти идеи, в улучшенном виде. Осчастливит ее, так сказать. Это, согласитесь, не совсем то, что проповедовал Путин путинский Кремль. Здравствуйте, уважаемый, да не очень ведущий. Это последнее на сегодня письмо. Прослушали передачу, в которой вы возмущаетесь, что молодые мамы, гуляя с колясками, одновременно пьют пиво из бутылок и курят сигареты. Мы, молодые мамы нашего двора, обсудили ваше выступление. У нас к вам вопрос. А вы не подумали о том, что у нас, молодых матерей, нет другого времени и условий, чтобы в спокойной обстановке выпить пиво и выкурить сигарету? Дома у многих мужья, которые обязательно постараются разделить с нами компанию со всеми вытекающими последствиями, а также свекровь или мать, которые будут тебя воспитывать, а также домашняя работа. А мы ведь живые люди, еще не старые. У нас те же потребности, что у всех. Жанна Свердлова, Луганск. Я подумал об этом, Жанна, но также и о другом. И как раз об этом другом шла речь в той передаче. Зачем пустые бутылки-то из-под пива и других напитков швырять куда попало, а окурки под ноги себе и своим детям? Вот что поражает нашу слушательницу, написавшую нам, если не ошибаюсь, из Кривого Рога. Или тут тоже желание быть как все. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-00, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начнется праздник с возложения цветов к медному
усадьбе. Католикос патриарх заявил, что традиция свержения президента в Грузии должна завершиться.
Группа неизвестных напала на блокпост на границе между Узбекистаном и Киргизией.
Богатый опыт и широкий кругозор. Бесценные качества для судьи Верховного суда.
Надеюсь, что эти деньги будут поддерживать государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».